Кто проповедовал прошлое воскресенье у нас? А про что мы говорили? Да, мы говорили о сердце, я сегодня продолжу. О сердце. 4.23 притчи. Притчи 4.23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Да? А, дело в том, что у нас, вот потому сколько мы времени вкладываем во что-то, сил, может быть, финансов, там, внимания и так далее, мы можем сказать, что у нас в этом мире на первом месте. На первом месте, да? У кого-то семья, у кого-то работа, у кого-то деньги, у кого-то хобби, у кого-то, ну, что угодно, понимаете? Вот если мы вкладываемся туда, то ну, видно, что вот это на первом месте. И дело в том, что Бог говорит, это все хорошо, хобби ваши, работы ваши, семьи, это все классно, но поймите, самое первое, ты должен на первое место поставить свое сердце. Свое сердце, потому что от твоего сердца, от того, чем наполнено твое сердце, зависит твое состояние твоей семьи, твоей работы, всего-всего, всей твоей жизни. То есть качество твоей жизни зависит от твоего сердца. Качество твоей жизни не зависит от твоей семьи, может быть, не твоей, не зависит, ну, настолько, будем говорить, не зависит от твоей работы, оно зависит от твоего сердца, от твоего сердца. И мы говорили, что сердце – это как бы два источника. Ну, в основном у людей два источника. Первый источник – это грех, источник смерти. И второй источник – это закон Божий, который есть источник жизни. Что интересно, что Римлянам 15 глава, по-моему, в 15 главе написано, что люди неверующие, они имеют, некоторые неверующие, поступая по совести, они имеют этим делом своим показывают, что у них закон Божий записан в сердцах, то есть неверующие люди, вот мы с вами были, будучи неверующими, тем не менее у нас были какие-то качества, какие-то ситуации, где мы поступали по закону Божьему, правда, да? Аминь. Поэтому источником мы называем, источником жизни или источником смерти, мы называем вот эту систему наших взглядов, которые сформированы, это они выражаются через убеждения, через принципы жизни, через приоритеты, которые мы ставим в своей жизни, ну и так далее, совесть наша то же самое. И мы говорили, что хранить сердце – это умерщвлять источник смерти, то есть грех в своей жизни, умерщвлять его, и развивать, формировать, взращивать вот этот источник жизни, закон Божий, чтобы он больше, больше и больше записывался в нашей жизни. И вот я сегодня, в прошлый раз мы говорили об источнике смерти, но сегодня хочу об источнике жизни поговорить. Как он формируется? Во-первых, мы понимаем, что источники, они не просто нам передаются по наследству, они формируются, во многом формируются. Если мы это понимаем, как они формируются, мы можем очень хорошо построить в себе то, что нужно. Матфея 11:28-29. Иисус говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен чем? Сердцем». Вы знаете, вот это не призыв к неверующим. Это не призыв к неверующим, это призыв к тем, кто труждается и кто обременен. Христиане бывают и труждающимися, и обремененными. Аминь. Аминь. И это неправильно. В Иисусе Христе мы должны быть в свободе. Если есть труждение, обременение, Иисус говорит: приходи ко мне. Ты можешь сказать: я пришел уже. Ну, хорошо, что ты пришел, хорошо, что ты покаялся. Но если ты от чем-то обременен, если ты чем-то утружден, значит, что-то неправильно в тебе, что-то ты чего-то не понимаешь, чего-то не догоняешь, или, может быть, тобой что-то овладевает. Он говорит: приди ко мне и учись чему? Кротости и смирению сердца. Не просто прийти: Господи, помоги, это тоже нормально, это тоже, ну, это правильно. Но приди и научись кротости и смирению сердца перед Богом, перед Словом Его, перед Духом Святым. Это наилучший выход из ситуации, наилучший выход из-под бремени, из-под тяжести. Иметь кроткое и смиренное сердце перед Господом, перед Божьим Словом, перед Его законом. И смотри, как Иисус учит. Да, но это, ну, оно немножко звучит абстрактно. Приди к Иисусу, там Он тебя научит. Как Иисус учит? Смотри. 2 Коринфянам, 3 глава, 3 стих. Апостол Павел пишет Коринфянам: «Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Сердце. Помните, Иисус говорил: Я пошлю вам Духа Святого, Он придет и научит вас всему, наставит вас всему. И там есть такой момент, Он говорит, Он не от своего будет вам говорить, а от моего возьмет, от Иисуса Христа Он возьмет, и вот именно этим Он будет нас учить. А что Дух Святой может взять от Иисуса Христа? Первое – Слово. То Слово, которое у нас написано, Новый Завет – это Слово Иисуса Христа, и Ветхий тоже, кстати. Первое Слово. Второе – Он может взять служителей, которых ставит Иисус, да? Которых ставит Иисус, да? Иисус дал церкви апостолов, пророков, там, евангелистов, учителей, пасторов и так далее. Так Дух Святой берет Слово Божье, Слово Иисуса Христа и Его служителей, и с их помощью, здесь написано, только Дух Святой с помощью Слова Божьего, написанного Слова Божьего, или там рема, услышанного Слова Божьего, и служителей Он может что-то сделать с нашими сердцами. Он может, как программист, удалить оттуда старые программы греха и вписать туда новые программы закона Божьего. Только Дух Святой. Только Дух Святой. Аминь. Еще один вопрос. Если закон Божий записан в моем сердце, что это значит? Это значит, я исполняю закон Божий. Почему? Потому что сердце – это командный пункт нашей жизни. Потому что из сердца идут команды моему разуму, думая об этом. Из моего сердца идут команды моим эмоциям, вот чувствую это. Из моего сердца идет команда к моей воле, делай вот это. Сердце, твое сердце, командный пункт твоей жизни. Я, допустим, я про себя не буду про вас говорить, да, ты сам можешь оценить. Я знаю, что я долго-долго недооценивал эту истину, хотя слышал, и как-то особо не задумывался о том, что действительно все мое внимание я должен направить на свое сердце, на то, какие убеждения во мне, на то, по каким принципам я живу, на то вообще, какие ценности в моей жизни. Я должен на это обратить внимание и просто сделать все, чтобы выстроить все мои ценности, все мои принципы, все мои убеждения на основании Божьего закона, на основании Слова Божьего. Амен? Амен. Итак, если закон Божий записан в твоем сердце, ты исполняешь этот закон Божий. Аминь. Единственное, что, конечно, никто, наверное, из нас не может сказать, что закон полностью на 100% записан, но какая-то часть записана, уже записана к этому времени. И если она записана в сердце, ты исполняешь его. Ты его исполняешь. Ты не можешь, потому что твое сердце дает команду твоей душе, телу, что делать. Что для нас есть исполнение закона? Что для нас есть исполнение закона? Римлянам 13 глава 8-10 стих. Что для нас есть исполнение закона? Римлянам, мы сейчас немножко сужаемся, все, взяли широко, теперь сужаемся. Взяли широко, приди к Иисусу, потом пришли к Его Слову, пришли к Его служителям, потом пришли к тому, что записан Он у нас в сердце. И что такое исполнение закона? Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Изи. Любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди «не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие заключаются в этом слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, давайте хором прочитаем. Последнее. Любовь есть исполнение закона. При устах двух или трех свидетелей, верно слово, я еще второе место Писания об этом же хочу, как подтверждение. Матфея 22, 37-40. Это слова Иисуса. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим». Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, «возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Поэтому человека, в жизни которого работает Божий закон, источник жизни, его видно. Я вам сейчас просто скажу несколько признаков. Ты просто увидишь это в себе, может быть, увидишь это в других людях. Смотри, как этого человека можно различить. Первое, он долготерпит. Если ты знаешь долготерпеливого человека или хотя бы терпеливого, это закон, это источник жизни. Милосердствует, не завидует. Не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Аминь. Догадайтесь, откуда это я взял? Да, конечно же, конечно же. И когда вот, знаете, в жизни человека вот этот источник жизни работает, вот эти вот вещи работают, то Иисус такого человека назвал, вернее, сердце такого человека он назвал чистым. Чистым. Матфея 5:8. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Узрят. Блаженны чистое сердцем. Понятие чистое сердце появилось еще в Ветхом Завете. И первая заповедь, Исход 20 глава 3 стих. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим», говорит о чистом, возлюбившем только Бога сердце, только Бога. Псалом 72, 1 стих. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». Я говорю, что понятие «чистое сердце» появилось в Ветхом Завете. Псалом 23, 3-4 стих. «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто». Еще тут в 77-м псалме сказано, что «Давид пас их в чистоте сердца своего», имеется в виду Израиль. Новый Завет продолжает эту тему, тему чистого сердца. Вот то, что мы зачитали, Матфея, 5 глава, 8 стих, где говорит «блаженны чистое сердцем». Еще одно место Писания, 2 Тимофея, 2 глава, 22 стих. 2 Тимофея, 2 глава, 22 стих. Павел пишет Тимофею: «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». От чистого сердца. Самое Иисус выделил притчу о сеятеле как одну из важнейших. О чем эта притча? Чистая почва, в которой действительно дает урожай во сто крат, это чистое сердце, правда? Он же говорит, я сею слово куда? В сердце, да? Это чистая почва. Чистая почва, в которой нет. Смотрите, там в одной почве камни, в другой там семена сорняков, неглубоко вспахано, там семена сорняков, там терниев и так далее. И так далее. Вот. Вот эти вот неглубокая вспашка, тернии, сорняки, камни и так далее, это Писание говорит, что это заботы житейские, это обольщение богатством и это страх перед гонениями за Христа. Вот этого в сердце нет, вот это есть чистое сердце, в котором семена одного рода. Семена одного рода. То есть Новый Завет очень много внимания уделяет, опять же, чистому сердцу. И чистое слово «чисто» – это греческое слово «катарос», и оно означает чисто выстиранная одежда, оно означает очищенное зерно, оно означает армия, очищенная от трусов, паникеров и состоящая из верных, твердых, мужественных солдат, металл, золото, серебро, так и так далее, очищенные от примесей. То есть, когда говорится «чистое сердце», имеется в виду идея однородности. Там одно, понимаете, там одно. Там нет вот этого микса. Вот. И примеры чистого сердца. 1 Петра, 3 глава, 3-4 стих, то, что Новый Завет говорит и Ветхий. 1 Петра, 3 глава, 3-4 стих. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек». Сокровенный сердце человек, то есть внутренний твой человек, то есть твое сердце. «В нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Для Бога драгоценно, более драгоценно не то, что у нас внешнее, не наша внешность, для Него драгоценно наше сердце. Всегда, во все времена для Него было драгоценно наше сердце. Вот. И 1 Тимофея, 1 глава, 5 стих. 1 Тимофея, 1 глава, 5 стих. «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца». Да? Что такое увещание? Увещание – это служение, это любое служение. Цель любого служения, можно было бы сказать, есть любовь от чистого сердца. Чистое сердце – это любящее сердце, правда, да? И вот здесь говорится, цель такого служения, когда мы служим Богу открыто. когда у нас нет каких-то тайных помыслов, тайных планов, тайных целей, то, что мы имеем в виду, то мы и говорим. Мы говорим то, что имеем в виду. У нас все понятно, у нас все ясно, понимаете? Это цель, вот Павел вот на такой стандарт задает Тимофею, говорит, пожалуйста, пусть у тебя будут чистые мотивы, ты служи людям открыто, без тайных задней мыслей, планов и так далее, и так далее. Вот это вот цель же увещания, служение, есть любовь от чистого сердца. Действительно, чистое сердце служителя, оно принесет очень много плода. Очень много плода. Если там есть какие-то погрешности, они будут все равно влиять на наше служение. К сожалению, мы все несовершенны, но Бог снова дает стандарт. Стремись к чистому сердцу, тогда твое служение действительно будет приносить во сто крат урожай. И еще один пример. 1 Параполименон, 29 глава. Давид собирает средства на постройку храма. Они собрали очень много. Что интересно, вот вопрос такой, что им некуда было девать золото или серебро? Знаете, это такие времена были, можно было крепость построить для защиты от врагов, что угодно, куда можно было угодно пустить. Нет, он собирает для храма. Бог не давал ему этого повеления. Бог не давал повеления Давиду строить храм. Это было, Писание говорит, что это было на сердце Давида. И вот это нам, я что хочу показать, какой источник работал в сердце Давида. Потому что, знаете, я построю храм, это может быть просто, не знаю, самоправедность, самолюбование, выделиться перед людьми и так далее. Ну, полно денег некуда девать. Сегодня тоже, наверное, бандиты там, допустим, в Союзе, в России, там строят храмы, строят часовни, там награбили, наубивали, знаешь, набрали денег. И теперь строят, вот они замаливают грехи. Это что? Это надо Богу? Это Богу не надо, да? Богу, он говорит, мне нужно чистое сердце. Какой мотив у Давида был? Давайте посмотрим. Может быть, он хотел тоже память о себе оставить, но Бог не разрешил ему о себе оставить. Назвали храмом Соломона. 13-16 стих. И вот, когда они собрали все пожертвования, Давид молится. И сейчас, Боже наш, мы славословим. Вот это слово «славословим», оно, в принципе, слово «благодарим». Мы благодарим, как бы оно точнее передает, здесь в русском «славословим». «Благодарим и хвалим величественное имя Твое». За что благодарили? За что благодарили евреи? За что благодарили евреи Господа? Ибо кто я и кто народ мой? Они не превозносились. Они говорят, мы такие же грешники, как и все остальные. Он говорит, ибо кто я и кто народ мой? Точно такой же грешник, как я, так как ты, так и Давид говорит. Ибо кто я и кто народ мой? Что мы имели возможность так жертвовать, но от тебя все и от руки твоей полученное мы отдали тебе. Потому что странники мы пред тобой и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему. И он говорит, от руки Твоей оно, и все Твое. Они реально видели, что все, что они имеют, да даже вот взять наши руки, кто их нам дал? Наши ноги, нашу голову, уши, шею, глаза. Кто дал? Амен. Силу приобретать рукам богатство. Кто дал? И понимаете, вот у них в этот момент было такое очень острое осознание, что все это от руки Божьей, и все оно Его. И поэтому они благодарят за это, они благодарят за все, что у нас есть такая возможность, так много можем жертвовать, и нам еще остается. И они выражают это первой молитвой, то есть вот Давида словами благодарности, и второе делом, вот этой жертвой. И дальше он в 17 стихе вот что говорит. «Знаю, Боже мой, что ты испытуешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все это, и ныне вижу, что и народ твой здесь находящийся с радостью жертвует тебе». Давид указывает на чистоту сердца как доказательство, как подтверждение того, что это не побор царя. Это не он сказал, так, собираем налог на храм. Он так не сказал, хотя мог бы. Когда я повторяю, меня удивило, я в американском футболе ничего не понимаю, но когда Бронкос там в 2000 год, 99 год, там через год, по-моему, или два раза подряд выиграл Супербоул здесь, они сказали, все, весь Денвер платит налоги, мы строим новый стадион. Мне он даром не нужен был, понимаете, этот стадион. Я не понимаю ничего в нем. Вот. С меня тоже содрали эти налоги. Давид мог бы точно так же, но он по-другому сказал. Он говорит, у кого на сердце есть, приносите. И столько нанесли, что... вот. Вы знаете, ну я это вычитал, конечно, я сам не считал. Говорят, что один человек посчитал, может не один, посчитал, что... Когда Иисус говорил, вот те диалоги, там, вот, которые мы видим в Библии, одно из шести слов Иисуса о деньгах. Одно из шести слов Иисуса, это 17%. Это 17%. Одно из слов Иисуса о деньгах. Ну, допустим, каким образом считать? Ну, допустим, притча о талантах. То есть все слова, которые входят в притчу о талантах, они считаются как бы о деньгах. Вот. И, казалось бы, ну, очень такое большое внимание. Наверное, никому другому не посвящено столько времени, сколько деньгам. Столько слов, сколько деньгам Иисус говорил. Но Писание говорит, что Богу не всегда угодны наши жертвы. И вот эта жертва, вы знаете, столько много нанесли, и Бог посмотрел, сказал, о, много мне нравится. Он так не говорил. Чтобы жертва была угодна Богу, что-то другое нужно. Исаия вообще пишет в первой главе, что «К чему мне множество жертв ваших? Кто требует, чтобы вы топтали дворы мои?» Ему не нужно, он говорит, мне не нужны жертвы, весь скот там, все это мое, понимаете, все это, вы что тут меня пытаетесь ублажить, это мое все, сейчас захочу, заберу, да, и так далее. И поэтому Писание, оно постоянно ссылается на мотив, который движет человеком, когда он жертвует, когда вот человек какие-то поступки делает, Писание всегда говорит о том, чем движим человек, чем движим человек. Тоже несколько примеров из Писания. Ездры, книга Ездры, 2 глава, 68 стих. Ездры, 2 глава, 68 стих. Тут тоже жертва на дом Господень. «Из глав поколений некоторые, пришедшие к дому Господню, что в Иерусалиме, доброхотно жертвовали на дом Божий». Доброхотно жертвовали. Он подчеркнул это. Доброхотно. Понимаете? А вот сегодня опять я зачитывал 2 Коринфянам 9:7. Здесь тоже. «Каждый уделяй по расположению сердца». По расположению сердца. «Не с огорчением, не с принуждением, ибо, опять, доброхотно дающего любит Бог». Бог любит немного дающего. Бог любит того, кто по расположению сердца и кто доброхотно. И кто доброхотно, понимаешь? Кто делает это с желанием давать, кто делает это с благодарностью Богу. Поэтому, когда мы жертвуем, не знаю, временем жертвуем, финансами жертвуем, еще чем-то там жертвуем, просто надо очень серьезно следить за своим мотивом. Потому что просто можно сделать, видимо, очень большое дело, а оно Богу не... Он говорит, а что ты топчешь мои дворы? А зачем мне множество твоих жертв? Мне сердце твое нужно. Мне сердце твое нужно. Мне сердце твое нужно. Амен. И вот здесь вот такой момент, да, я попробовал с ним разобраться. Сейчас я скажу вам, к чему я как бы тут пришел. Чистое сердцем Бога узрят, да. Что значит узреть Бога? Иисус не говорит, что люди, которые ходят на собрания, люди, которые поют в прославление, люди, которые проповедуют, люди, которые за больных молятся, люди, через которых там Дух Божий действует в дарах, ну, дарами своими и так далее, там люди определенной деноминации и так далее. Он не говорит, что они Бога узрят. Он не говорит. Он говорит, что чистое сердцем Бога узрят. Может быть, он не проповедует. Может быть. Может быть, он, не знаю, жертвует очень мало. Может быть. Может быть. Но сердце чистое. Может быть, он две лепты действительно, как эта вдова ложит. Сердце чистое. Единственное, что позволяет человеку видеть Бога, это чистое сердце. Ну, это вот как-то я тоже услышал. Когда Гагарин летал в космос, то потом он прилетел, его спросили, вы видели там Бога? Он сказал, нет, не видел. И вот это вот все-все-все, учителя, лекторы, атеисты и так далее, они взяли это как основание и везде говорили, Гагарин летал в космос и Бога не видел. Однажды в школе, когда учительница вот эти вещи говорила, одна девочка подняла руку, встала и спросила, а у космонавта было чистое сердце? Вот, один пожилой человек, тоже верующий, попал, ну тогда не попал, никто не ходил специально на эти лекции по атеизму, обычно приезжал на предприятие какой-нибудь лектор, загоняли туда всех, и он говорил. И вот он тоже встал один пожилой человек и сказал, а чем Гагарин пользовался, чтобы видеть Бога? Глазами Бога не увидишь, Бога увидишь только чистым сердцем, только чистым сердцем. И вот здесь вот Бога узрят, это не о том, что мы встретимся с Богом, с Иисусом Христом во вечность. То есть там написано, когда мы придем, увидим его, как он есть. Да? Это вот не об этом. Потому что Бога узрят означает действие, которое продолжается сейчас и будет продолжаться постоянно. Псалом 15, 8 стих. Псалом 15. «Всегда, всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Представляете, Давид уже в Ветхом Завете, не будучи, ну как мы считаем, он не был крещен Духом Святым, Дух Святой только сходил на него, он не был рожден свыше, но он говорит, я всегда видел пред собою Господа, он одесную меня, не поколеблюсь. Ну тем более нам, правда, да, мы, нам, у нас есть возможность, вопрос, хочешь ты этого или нет, прилагаешь ты к этому усилию, но у нас есть возможность всегда видеть пред собою Господа. Аминь. Всегда видеть пред собой Господа. Что значит видеть Бога и зачем нам видеть Бога? Римлянам 1.20, я там три примера взял. Римлянам 1.20. Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Через рассматривание творений видимы. Надя вот сварит какое-нибудь блюдо, да, или суп, или что, и вот эти внучки приходят, она дает его, наливает и говорит, ну-ка разберись, что здесь. И вот одна ест, говорит, соль, вода, лапша, петрушка и так далее. То есть пытаются разобраться, да, я не знаю, наверное, повара, которые очень, ну, большой опыт имеют, они, наверное, возьмут это и определяют сразу все там эти ингредиенты. Если врач посмотрит, допустим, куда не смотрит, он что-то видит тоже. Он тоже видит, он микробы видит везде, бактерии. Да? Допустим, если ботаник, знаете, да, кто такой ботаник? Он посмотрит на цветок, посмотрит там на траву, он увидит то, чего мы там не видим. То, чего мы там не видим, правда? И Писание говорит, что вот мы должны видеть Бога в творении. Это реально, это на самом деле. Это на самом деле, что мы должны, знаете, вот выезжайте в горы, ну просто, ну пусть у вас, пусть как-то понятно, что там, ну какими-то делами там ходим там, рыбачим или еще что-то. Возьми время просто, посмотри на эти горы и попробуй увидеть Бога. Попробую видеть Бога. Однажды у меня был, ну, такой момент, я вышел, я даже об этом не думал, и вдруг я просто отошел от всех куда-то в сторону, вышел там, сел, и смотрю на эти горы, и вдруг у меня вот это вот, знаете, величие Господа, оно как бы пришло на меня, у меня даже, ну, стало, ну, реальное переживание было. Я ничего, я ни голоса, ничего не слышал, просто смотрел на это, и я чувствовал, что, ну, насколько величественно творение Божие, как вот за этим Господь стоит, эти горы, скалы и так далее. Я подумал, Господи, а вот мы тут небоскребы какие-то строим, как все это, вот и машины наши там, асфальт, насколько это все, ну, и просто вот в тот момент я сумел сравнить, вот что все это вот пыль и мелочь, вот все, вот это вот все, дома наши там, машины наши, то, что мы своими руками создаем, ну, Господь создал там горы такие массивы, понимаете, да даже просто, знаете, на пчелу посмотреть там, или на муравья посмотреть, ну попробуй что-то подобное там сделать, да, Господь. Поэтому, когда мы смотрим на творение, да, когда мы смотрим на творение, наш глаз должен видеть творение, но сердце должно видеть Бога. Сердце должно видеть Бога. Зачем нам видеть Бога? Ну, зачем нам видеть Бога? Вот из этого места Писания, если кто-то из вас помнит, да, там написано, что люди, которые познали Бога, когда увидели через творение, они его не прославили как Бога. Не прославили как Бога. Почему? Потому что сердца их были, там две характеристики их сердец, они были несмысленные и полные похоти. И он говорит, они не увидели, поэтому они в своих умствованиях осуетились. Если мы, братья и сестры, если мы не будем видеть Бога в творении, да, мы можем оказаться подобными им. Почему? Потому что не увидев Бога в творении, но понимая, что все-таки это что-то кем-то создано, они славу нетленного Бога, они славу нетленного, Римлянам 1.23. Славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам, четвероногим, присмыкающимся. Понимаете, не увидев Бога в творении из-за своего несмысленного, похотливого сердца, они понимая, что все-таки это кем-то сотворено, они превратили Творца, они изобразили Творца через творение. Но Творец, это Творец, он насколько больше, понимаете, вот, насколько больше вот этой всей вселенной, которую он сотворил. Амин. Но у человека, который не видит Бога, и мы знаете, у нас есть, вот это, наверное, глубокая тема, я не смогу сейчас ее даже, коснуться. Но если мы не видим Бога в творении, мы действительно можем в какой-то степени начать обожествлять совсем не того Бога. Совсем не то, понимаете. Для нас просто Бог может быть, я повторяю, мы с Ним можем не иметь контактов, мы можем не иметь с Ним переживаний, и Он превращается для нас, просто в какой-то атрибут, да, Бог есть и так далее. Допустим, православная церковь, там, католики такие традиционные, они нашли выход, они вот повесили эти вот иконы, картины, так и сказали, вот все, вот поклоняйтесь им, там, молитесь на них и так далее. Это присуще человеку, нам тоже нужно что-то как бы видеть, понимаете? И здесь говорится, что мы можем видеть Бога первое в творении. И ты видишь сердцем, не головой, а сердцем. Вдруг сердце твое, оно открывается, и ты начинаешь его там видеть. Я не могу это передать, что это было со мной, допустим, но если кто-то из вас подобные вещи переживал, вы меня поймете. А те, кто еще, допустим, не переживал, в горы ездите, понимаете? Я не знаю, на Аврора-резервуар ездите. Смотрите, сегодня там кто-то будет в парке. Смотрите, посмотри на травинку, посмотри там еще на что-то там, понимаешь? Попробуй увидеть в этом Бога. Аминь. Аминь. Второй пример, да? Давид этот человек, который пример прославителя, который действительно умел прославлять, мы с него берем пример. Почему он прославлял Бога? Почему он так мощно прославлял Бога? Почему он столько псалмов написал и так далее? И вошел в историю просто как поклонник Божий. Потому что снова 15-й псалом, 8 стих. «Всегда я видел пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Видел, в данном случае работает вера. Вы понимаете, всегда видеть Господа, ибо Он одесную меня, это всегда знать, что тем более ты крещен Духом Святым, тем более Дух Божий живет в тебе. Это всегда знать, что Дух Божий живет во мне, что Господь, Он рядом со мной, это вера. Я всегда видел, понимаете, у Давида достаточно было веры. Я всегда видел пред собой Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. И вот если ты верой, глазами веры, вера она в сердце. Если ты, вера это глаза сердца нашего. Если ты верой видишь Бога, смотрите, сколько сразу мощных таких вещей будет тебе принадлежать. Смотри, 9-11 стих. Во-первых, в восьмом стихе он говорит, «Всегда я видел пред собой Господа, ибо Он одесную меня, я не поколеблюсь». Если ты будешь в трудных обстоятельствах, если ты будешь видеть, когда, допустим, там шторм в твоей жизни, буря, там непонятки и так далее, но ты знаешь, Господь со мной, Дух Божий со мной, Писание говорит, ты не поколеблешься, не поколеблешься в вере, не поколеблешься в своих убеждениях, не поколеблешься. Тебе, каждому из нас нужна вот эта позиция. Господь всегда рядом со мной, Он живет во мне. Это наша позиция, мы не можем без этого. Мы не можем без этого. Если это, во-первых, это нас будет останавливать от греха. Прежде чем согрешить, подумай, Господь рядом, Господь во мне живет. Понимаешь, это может дать силу просто противостоять искушению. Аминь. Дальше, не поколеблюсь. Дальше, возрадовалось сердце. Осознание, вера в то, что Господь с тобой, дает радость нашему сердцу, которой нам достаточно много не хватает. Язык возвеселился, плоть успокоилась в надежде, что душа не будет в аду. Конечно, если Господь со мной, конечно, если Енох ходил перед Господом, а я вообще рядом с ним хожу, он вообще во мне живет. Амен. Еноха Господь забрал, он смерти не видел. Тебя, и Писание говорит, что плоть твоя успокоится, если будет вот эта вера, если ты будешь знать постоянно, что Господь с тобой, Господь рядом с тобой, Господь не оставит тебя. Если ты будешь знать, не поколеблешься, плоть твоя в надежде успокоится, что душа не будет в аду. Мало того, Господь укажет путь жизни. Нам нужны эти пути, нам нужно это знать. Господь укажет путь жизни. Полнота радости пред лицом Его блаженства в деснице Его вовек. Надо нам видеть Господа. Надо. Надо, если хочешь обладать, вот, чтобы вот эти вещи работали, надо видеть. Надо видеть, но в данном случае Давид видел верой. Он говорит: Господь, я знаю. Конечно, у него был большой опыт, но я думаю, что у нас тоже достаточно большой опыт, когда мы знаем, что Господь с нами, когда Он выходил именно тогда, когда нужно было. Аминь. Еще один пример, да, что значит видеть Господа. Иоанна 5:19. Иоанна 5:19. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Ну, я, честно говоря, как-то тоже раньше, может быть, думал, и думаю, наверное, прежде чем вот Иисус, Он ходил, молился по утрам, потом приходил, и, наверное, Ему Бог открывал уже, что Его встретит. Вот Вартимей слепой встретит Его, там 10 прокаженных Его встретят. И Он знал, видел Отца Творящего. Я не думаю, что это так было. Я не думаю, что Иисус каждый день, вот когда вот какие-то события происходили, Он видел видение, да, Отец творит, ага, хорошо, Отец творит, значит, я буду творить. Я не думаю, я думаю, что дело в другом. В Писании несколько раз, я просто быстренько по симфонии посмотрел, несколько раз упоминается такое понятие, что у людей было одно сердце. Ну вот я из Нового Завета возьму. Деяние 4:32. Деяние 4:32, это первоапостольская церковь. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». Что такое иметь одно сердце? Иметь одно сердце. Вот с кем-то вот у меня одно сердце. Это значит, у меня с ним одни убеждения, одни цели, одни планы, одни ценности, одни принципы. Одно. Правда, да? Аминь. Одни и те же ценности. Иоанна 10:30, Иисус говорил: «Я и Отец одно». Я и Отец одно. Вы знаете, единственники, знаете, да, кто такие же, да? Это вот церковь, которые говорят, что вот триединство мы не признаем, Отец, Сын, Дух Святой, это просто все в одном. Я не очень хорошо знаю их теологию, поэтому не буду дальше. Все в одном, что вот Иисус – это Бог, я даже не знаю, как они, Дух Святой там, вот, не знаю. Я и Отец одно, но о чем Он говорил? Он не говорил, что теперь мы не будем Бога Сына, Бога Отца и Бога Духа Святого. Он говорил о том, что я и Отец одно, у меня и у Отца одно сердце. Одно сердце. Вы согласны нет, с этим выводом? По-другому быть-то не может просто, да? Одно сердце. Одно сердце. Вот. И сердце Сына, сердце же подсказывает, сердце же командует в нашей жизни. Оно говорило, что вот воля Отца, чтобы вот в этой ситуации ты воскресил Лазаря, вот в этой ситуации ты дал Вартимею зрение, вот здесь вот исцелил прокаженного, здесь успокоил бурю, здесь там накормил хлебами и так далее. Он знал, что это была воля Отца. Имея одно сердце, понимаешь, если у меня с кем-то из вас одно сердце, так мы просто будем очень идентичны. Я скажу слово, ты говоришь, да, аминь, ты скажешь, я говорю, аминь, потому что реально я не просто соглашаюсь, я знаю, что это в моем сердце тоже, в моем сердце. Амен. Поэтому в данном случае, вот мы говорили, что видеть Отца, первое, видеть Его в творении, второе, вера, как вот у Давида, который говорит: Бог всегда со мной. Бог всегда со мной, неважно, в какую ситуацию я попал, в тюрьму, не знаю, там, тону там или еще что-то, неважно, Бог со мной, верю, я вижу Его, Он одесную меня. А вот здесь видеть Отца, это знать волю Отца, вернее, это значит видеть Отца Творящего. Это значит видеть Отца Творящего. То есть Сын исцелял, Сын освобождал, Сын спасал, Сын сострадал, Сын любил, Сын прощал, потому что это была воля Отца. Он говорит: я пришел исполнить не свою волю, но волю пославшего меня. Амен. Итак, что значит видеть, да, смотрите. Если наше сердце верой видит Бога в Его творении, это нам помогает прославлять Его как Бога. Вы понимаете, эти люди не прославили Его как Бога, потому что не видели Отца. И нам крайне важно, приходя сюда на служение, видеть Бога, чтобы прославлять Его как Бога, чтобы сердце наше, оно отдавало хвалу, честь, поклонение Господу Иисусу Христу. Второе, когда мы видим Бога, когда мы знаем волю Бога, когда мы видим Бога Творящего, это позволяет нам с вами творить дела Иисуса Христа. Иисус творил, потому что видел Отца. И мы будем творить только по той же причине, если будем видеть Отца Творящего, если будем знать Его волю. Аминь. Аминь. Потому что Господь, Он открывает нам свою волю, говорит, иди делай, я буду сопровождать тебя. Чудеса и знамения будут тебя сопровождать. Аминь. Когда мы видим человека труждающегося, обремененного, там, может быть, несвободного, неспасенного, наше сердце должно видеть, глядя на человека в проблеме, наше сердце должно видеть, что Бог уже решил эти его проблемы в Иисусе Христе. И нам нужно это просто провозгласить, это в жизнь человека. Это называется засвидетельствовать ему, это называется помолиться за него, это называется провозгласить слова силы, правды Божьей в его жизнь. В его жизнь. Аминь. Амен. И то, что мы имеем с вами чистое сердце, это приносит бенефиты. Нам приносит бенефиты, людям приносит бенефиты. Какие? Радость, мир, покой, надежду, знание пути жизни. Чистое сердце. Чтобы иметь чистое сердце, мы уже немножко говорили в прошлый раз, его нужно хранить, да? Первое мы говорили, что, конечно же, это слово. Евреям 4:12, слово Божье судит помышления и намерения сердечные. То есть, работая со словом, 1 Тимофея 4:16 вообще говорит, вникай в себя, то есть вникай в свое сердце, вникай в свое сердце, вникай в учение, вникай в закон Божий, занимайся этим постоянно, ибо так, поступая, себя спасешь и слушающих тебя. То есть очистишь свое сердце от источника смерти и поможешь очистить, через тебя Дух Святой очистит слушающего тебя. Второе, мы говорили о молитве, молитва прошения. И я снова вернусь к 1 Паралипоменон, 29 глава. 17 стиха. Молитва прошения. Это мы говорим о хранении сердца. О хранении. Первое – это Слово Божье, в которое мы смотрим, как в зеркало. И второе – молитва прошения. Давид молится. «Знаю, Боже мой, что ты испытываешь сердце, испытываешь и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца, интересно, он подчеркивает это, я от чистого сердца моего пожертвовал все это, и ныне вижу, что и народ твой здесь находящийся с радостью жертвует тебе, Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших». И он излагает просьбу, сохрани это навек. Что? Он говорит, сохрани расположение мыслей сердца. Он не говорит, чтобы каждое служение приносили много-много-много денег. Он говорит, нет. Он говорит, сохрани расположение сердца. Сохрани расположение сердца. Расположение мыслей сердца твоего, народа твоего. И направь сердце их к тебе. И 19 стих. Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди твои, откровения твои, уставы твои, исполнять все это и построить здание, для которого я сделал приготовление. Давид понимает, что Бог судит о дающих не по количеству собранного, а по их сердцу. Поэтому он молит не о награде, что Господь, вот видишь, надо возместить, благословить и так далее. Он не об этом просит. Не за умножение, а за сохранение, посвящение сердца своего и народа Господу. И что интересно, я не знаю, чего вы просите для своих детей. Давид просил для Соломона сердце правого. Сердце правого, понимаете, да? Сердце правого. Сердце правого. Я понимаю теперь, когда я вот разбирался с этим моментом, я понял вдруг, почему я как-то отрывал эти вещи, а тут вдруг я их соединил. Почему Соломон попросил, когда Бог ему, к нему пришел ночью, попросил он именно сердце разумного, сердце мудрого, там сердце слышащего, в разных книгах по-разному сказано. Вот. Бог пришел к Соломону ночью, да, во сне. И мы в прошлый раз говорили, что есть состояния, в которых мы мало контролируем свое сердце. Да? Но это, я повторяю, это может быть болезнь, это может быть, в частности, сон. Во сне тоже мы, пожалуй, мало контролируем свое сердце. И то, что есть в сердце, оно и выходит. Оно и выходит у нас, да? Оно и выходит. Допустим, в Исаии написано, 29 глава, 8 стих. «Голодному снится, будто он ест, жаждущему, будто он пьет». То есть то, что в сердце есть, то мы и говорим, да, во сне, имеется в виду, во сне. То мы и говорим, то мы и как бы чувствуем, то мы ну, и делаем и так далее. И Соломон попросил сердце разумного, потому что когда Бог пришел, он говорит, я знаю, что это есть в твоем сердце. Хорошо, что ты не попросил золота, серебра, военных побед и так далее, власти больше и так далее. Он говорит, это есть в твоем сердце, я тебе даю сердце чистое, сердце разумное. Я думаю, что Давид, как отец, наверняка объяснял сыну своему, Соломону, что сынок, богатство – это такое дело. У меня были разные периоды. Я пас овец, меня Саул гонял, я потом победил Голиафа, так много славы было. Потом меня Саул гонял, как собаку, 7 лет там где-то по пустыне или больше. Вот. Потом сегодня, вот ты видишь, у меня царство, сегодня у меня всего много. И в жизни могут быть разные периоды. Ты действительно можешь попасть... будучи, может быть, в царстве, там, сыном царя, и вдруг ты становишься человеком, которого гоняют везде. Он говорит, понимаешь, мне это важно. Важно иметь чистое сердце. Важно иметь разумное сердце. Важно иметь сердце, слышащее Господа. Потому что чистое сердце, оно видит Бога рядом с собой. Чистое сердце позволяет прославлять Бога как Бога. И чистое сердце, оно знает Божью волю. Оно знает Божью волю, которая благая, угодная и совершенная. И вот эта молитва, которой молился Давид, да, она с вами тоже, понимаете? Давид же понимает, что не всегда золото и серебро будет у народа Божьего. Бывает, ну, есть такие периоды сегодня, что там... Я приехал в Россию в 2000 году, ну, и там в одной церкви, в том городе, откуда я пришел, там друзья мои были уже в этой церкви, и ну, пастор дал мне слово, я проповедовал, потом он сказал, давайте мы соберем пожертвования. Они собрали пожертвования. Церковь поменьше, ну, примерно половина вот нашей была, наверное, они собрали пожертвования. Ну, конечно, в переводе в доллары это были, как говорится, копейки, будем говорить, копейки. Какие в 2000 году в России там деньги были? Вот. Но, тем не менее, они как бы собрали, дали от сердца, и я повторяю, что Бог видел, сколько у них было на сердце, там, и видел их сердца, вот. Аминь. То есть не всегда будет много денег, понимаете, и так далее. И поэтому он молится, чтобы не молится, чтобы дети Божьи всегда там в таких вот размерах приносили золото и серебро в Дом Божий, но он молится за состояние сердец. Он говорит, сохрани расположение мыслей сердца, направленного к Богу, пусть оно будет сохранено вовек. Вот для него сердце было самым важным, самым важным, самым важным. И, братья и сестры, мы заканчиваем, да? Писание учит нас, что церковь – это город на вершине горы, церковь – это свет этому миру, церковь – это соль этой земли, церковь – что у нас еще там? Столб утверждения истины, да? И это говорит о чем? О влиянии, да? Что церковь должна влиять на этот мир. Аминь. И знаете, есть мнение такое, некоторые думают, что церковь может влиять на этот мир чем? Зданиями своими, крутыми зданиями, там, крутой начинкой там всего, разные экраны, там, светомузыка и так далее. Музыка современная должна быть у нас там, какие-то шоу концертные и так далее, и так далее. Но представь себе, все это у нас есть, да? Ну, прекрасный-прекрасный зал. Прекрасный-прекрасный зал. Ну, все вот здесь вот укомплектованная группа прославления там, песни хорошие, там, все-все-все, проповеди и так далее, и так далее. И приходит Христос. Или вот сейчас вот я проповедую, а Христос тут сидит. Да? И вот что Он будет оценивать? Вот зайдет и будет, что у нас оценивать? Сердца наши. Сердца наши Он будет оценивать, понимаешь? Он не будет оценивать ничего другого. Он будет оценивать сердца. Псалом 44:14 говорит, «Вся слава дщери царя внутри». Дщерь царя, вы знаете, это мессианский псалом, дщерь царя – это церковь. «Вся слава дщери царя» где? Внутри, в сердце, да? «Вся слава дщери царя внутри». То есть влияние церкви, влияние любого из нас, влияние христианина – это не влияние знания, не влияние эмоциональное, не какие-то внешние дела, не какой-то внешний успех там или неуспех. Влияние церкви христианина – это влияние характера его и его сердца. Это влияние сердца. Я рассказывал уже несколько раз, я когда в России был, там пришли мои друзья, они были выпившие, И один из них говорит: ну, Сергей, давай проповедуй там. Он двоих посадил, проповедуем. Я не хотел, внутри не было, думаю, как-то не расположен был. Да и видел, что они это. Ну, я начал, я все там за 5-8 минут от Бытия до Откровения рассказал им. И потом говорю, один вот так вот сидит, так вот, смотрит на меня. Потом я ему говорю: Миша, ты хочешь покаяться? Он говорит: нет. Я говорю: почему? Он мне говорит: ты без любви говорил. Он прав. Я просто говорил, потому что как-то, я повторяю, они меня поймали в такой момент, когда я был немножко не настроен. Не знаю, да и... Не знаю, но он так смотрел, он такой, мужик думающий, поэтому так смотрел на меня и говорит: любви не было. Я говорю: хорошо, я за тебя помолюсь. Так взял его все-таки и помолился за него. То есть влияние церкви, влияние христианина – это влияние характера, влияние сердца. Писание говорит, что Христос, Он царь, да, Он царь над чем? Он царь над нашим сердцем, правда, да? И если Он царь над нашим сердцем, Он записывает наше сердце свои принципы, свои условия, свою веру Божью, свои там верования, свои убеждения, Он записывает все свое. То есть что Он делает? Что Он делает? Он делает наше сердце одним с Ним. Когда Он говорит: «Прибудьте во мне, и я вас прибуду», я не мог понять, каким образом? Все, что самое умное, что приходит, как матрешка, думаю, ладно, бум, пусть Он во мне прибывает, но я в нем, еще одна матрешка, что ли. В общем, когда мы начинаем мыслить аналогами этого мира, это ничего не получается. Одно сердце: «Прибудьте во мне, и я в вас», одно сердце с Ним. И ободрением для нас, братья и сестры, служит, знаете что? Филиппийцам 1:6: «Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Дух Святой записывает, будет продолжать записывать Божий закон в наше сердце. Что нам нужно? Кротость и смирение сердца. В такое сердце легче записываться, в такое сердце, а если оно ожесточенное, если оно каменное, если оно где-то там что-то не согласен, задержки произносятся. И когда закон Божий записывается в наше сердце, он становится не информацией, которую мы все знаем. Я говорю это, понимаете, чтобы та информация, которая... И Дух Святой сегодня работает в церкви, чтобы та информация, которая у нас очень много в голове, она все-таки записалась в сердце. Когда она запишется в сердце, ты будешь жить по ней. Потому что сердце твое будет говорить: делай это, говори это и чувствуй это. Аминь. Аминь, да? Аминь. Халлелуя. Хорошо, я закончил. Будьте, братья и сестры, благословенны. Я думаю, что я еще одну, по крайней мере, проповедь о сердце скажу, потому что на сердце есть, да.